Радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Российская автомобильная компания «Solers» создает совместное предприятие с американской «Ford Motor». Нефть дорожает в мире на событиях в Ливии, но не только. Правительство России призвали сменить стратегию борьбы с безработицей. Страны «Большой двадцатки» – макроэкономические индикаторы для давления на Китай. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Российская компания «Solers», второй в стране производитель автомобилей, и американская «Ford Motor» подписали в конце прошлой недели предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей модели «Ford». Одновременно «Solers» сообщила, что прекращает переговоры о создании подобного СП с итальянской «Fiat», предварительное соглашение о котором было подписано в феврале прошлого года. Другой альянс – крупнейшего в России производителя автомобилей «АвтоВАЗа» с французской компанией «Рено», которая контролирует и японскую «Ниссан», был основан на продаже сразу четверти акций российского завода, а к концу нынешнего года доля зарубежного партнера в уставном капитале «АвтоВАЗа» может превысить половину. Планы предполагаемого совместного предприятия компании «Solers», владеющей в частности сборочными производствами в Татарстане и на Дальнем Востоке, а также ульяновским автомобильным заводом, и американской компании Ford Motor, российский завод, который был открыт еще 10 лет назад в Ленинградской области, подразумевают пока лишь сотрудничество и совместное производство, но не обмен акциями или покупку их пакетов. Хотя подобное, в принципе, не исключено в будущем, вплоть до того даже, что Ford может проявить интерес к покупке российского партнера, полагает аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Олег Душин.
Надо сразу сказать о том, что ситуация исходная для «АвтоВАЗа» и для «Solers» совершенно различная. И в случае «АвтоВАЗа» мы имеем огромные производственные мощности, которые правительство приняло решение в интересах России сохранять. И поэтому для этого сохранения все формы альянса хороши. Но самая лучшая форма – это заинтересовать иностранцев с помощью участия в капитале. Если мы говорим о «Ford Solers», то другая исходная ситуация. Две компании частные. Не как вопрос выживания стоит для них, а вопрос развития. Вопрос развития предполагает более гибкое отношение к вопросам сотрудничества. Если в данном случае мы говорим об СП, то значит СП для них является наиболее эффективным механизмом.
Как и альянс «АвтоВАЗ» «Рено-Ниссан», будущее совместное предприятие компаний «Solers» и «Ford Motor» ориентируется в основном на выпуск массовых, то есть либо недорогих, либо относительно недорогих моделей. Насколько разойдутся модельные ряды двух автопроизводителей? Или прямая их конкуренция в тех или иных сегментах автомобильного рынка неизбежна, пусть и не сразу? Аналитик банка ВТБ Владимир Беспалов.
На данном этапе мы знаем, какие модели производит Ford в России, а Ford сносит свой завод во Всеволожске в ЭТСП, и знаем, какие модели производит АвтоВАЗ. Пока эти модели не очень пересекаются, АвтоВАЗ работает в более низком классе. Все, конечно, будет зависеть от дальнейших планов компании, в частности, если АвтоВАЗ, Рено, Ниссан выйдут в сегмент класса С, а они планируют это сделать через какое-то время, тогда, может быть, конкуренция в легковом сегменте уже будет немного больше. С другой стороны, все-таки, наверное, в рамках СП, помимо того, что сейчас производит Ford, там будут легкие коммерческие автомобили, этого пока АвтоВАЗ, Рено, Ниссан не производит в России, будут автомобили, наверное, класса D, класса E, возможно. То есть этого тоже пока в планах ближайших нет, АвтоВАЗа, Рено, Ниссан. Поэтому можно сказать, что пока они не очень пересекаются, наверное, где-то они все-таки по мере того, как и тот, и другой альянс будет развивать производство, пересекутся, но все-таки это не будет такая очень сильная жесткая конкуренция.
Компании «Solers» и «Ford» уже заявили о планах организации в России производства двигателей. Компании «Solers» среди других активов принадлежит и Заволжский моторный завод, крупнейший в стране производитель двигателей, в частности, для внедорожников и легких коммерческих автомобилей. Олег Душин, компания «Zurich Capital Management».
Ну, обе компании производят все-таки машины класса потребительского в основном, и поэтому производство комплектующих на территории России очень возможно и распространено. расширение его очень возможно. Например, если более высокие брать модели, как, допустим, Audi, то им, конечно, тут уже надо думать больше, поскольку производство комплектующих в России все-таки чревато какими-то рисками технических нарушений. Но если брать в целом средний класс машин, то здесь компании думают, по крайней мере, о том, что в случае чего они могут расширяться и на другие комплектующие, не только двигатели производить на территории России.
Подписывая предварительное соглашение с Ford Motor, компания Solers объявила, что прекратила переговоры о создании подобного СП с итальянской Fiat, предварительное соглашение о котором было подписано в феврале прошлого года. Новому совместному предприятию Solers и Ford необходимо будет производить по новым условиям для соглашений о промышленной сборке автомобилей в России не менее 300 тысяч машин в год. Для сравнения, это больше половины общего выпуска АвтоВАЗа в прошлом году. Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ.
Сама идея создания нового альянса Solers и Ford, она связана с тем, что компании Ford нужно было найти промышленного партнера в России, чтобы попасть под новый режим промышленной сборки. Мы знаем, что у Форда есть мощности порядка 125 тысяч автомобилей. У Solers мощности в Татарстане позволяют производить где-то около 180 тысяч. То есть, грубо говоря, эти мощности объединенной компании будут как раз достаточны для того, чтобы попасть под новый режим промсборки. Насколько реально? В принципе, для альянса Форда и Solers это более реально, чем для альянса Solers и Fiat. Особенно в легковом сегменте, потому что бренд Ford более узнаваемый. Российский потребитель лучше относится к бренду Ford в легковом сегменте, в то время как перспективы достижения этого объема производства вместе с Fiat были достаточно сомнительны. И, возможно, это и стало одной из причин того, что альянс в конечном итоге не состоялся.
Всего в России в 2011 году, по экспертным прогнозам, может быть продано примерно 2 миллиона 200 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Мировые цены на нефть. После роста на 3,9% в понедельник и вторник на фоне событий в Ливии, входящей в ОПЕК, в среду повысились еще на 1,2%. В Соединенных Штатах, где в понедельник биржевые торги не проводились в связи с национальным праздником, цены на нефть с поставкой в апреле повысились во вторник на 9,6% к уровню закрытия предыдущих торгов, до $96 за баррель, а в среду еще на 1%. В Европе котировки нефти сорта Brent в ходе биржевых торгов в Лондоне после роста на 3% в понедельник и на 1,5% во вторник в среду повысились еще на 2,5%, оставаясь на максимуме за период с сентября 2008 года. Однако эксперты отмечают, что новый скачок цен на сырье лишь подтверждает другие факторы их роста в последние месяцы – послекризисное восстановление спроса, а также избыток капиталов на финансовых рынках. Ливия – восьмой по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК и третий в Африке после Нигерии и Анголы. На ее долю приходится менее 2% общемирового производства нефти. Тем не менее, рост мировых цен на нее за три последних дня оказался весьма заметным. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что сейчас рынок в целом напуган тенденцией, которая наблюдается в странах Северной Африки. И есть серьезное опасение, что вот эти восстания, беспорядки перейдут уже на Ближний Восток, где все-таки доля поставок на мировой рынок нефти значительно больше. Естественно, какой-то угрозы для мирового рынка нет. 1,5–2 миллиона баррелей, которые производит Ливия, это не столь существенный объем. Поэтому здесь в большой степени играет роль вот спекулятивная составляющая и общий тренд, который наблюдается в последние время, то есть опасения, что эти восстания перекинутся и на другие страны.
Сегодня европейская нефть сорта Brent стоит на бирже в Лондоне почти на $10 за один баррель больше, чем американская сорта West Texas на Нью-Йоркской товарной бирже. Еще в канун мирового финансового кризиса этот разрыв был противоположным, хотя и не столь значительным, как нынешний. С чем в целом связана такая перемена? Аналитик инвестиционной компании Arbat Capital Виталий Громадин.
Есть несколько причин для такой премии европейской бренд над американской маркой. Это, конечно, инфраструктурная специфика хранения американской West Texas в терминале Кашинг, Оклахома. Из этого терминала нет трубопровода к заливу мексиканскому, откуда нефть, в принципе, может дальше вывозиться. Из-за этого терминал этот сейчас переполнен. Это создает дополнительное давление на эту марку. Я думаю, что еще одна причина – это перемещение инвесторов крупных с Нью-Йоркской американскую биржу на европейскую. Что связано с ограничениями, которые вводила комиссия по торговле товарными фьючерсами в США в последние годы, чтобы избежать спекулятивности на нефтяном рынке, чрезмерной волатильности?
В 2010 году общемировой спрос на нефть, по данным Международного энергетического агентства, вырос на 3,3% к уровню 2009 года. В 2011 году, по последнему прогнозу того же агентства, рост спроса составит 1,7%, то есть почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Но такие прогнозы отнюдь не означают общего его замедления, отмечает Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Вообще показатель 1,7% – это очень хороший. Если мы возьмем докризисные уровни, то спрос на нефть как раз и рос примерно с такими темпами в пределах от 1 до 2%. Дело в том, что просто сыграл эффект низкой базы в 2009 году, то есть после кризиса спрос сильно снизился, соответственно, в 2010 году мы наблюдали довольно сильный отскок. А как раз в этом году показатели спроса, они вышли на нормальный уровень, показатели роста спроса, поэтому этот как раз фактор скорее играет в поддержку фундаментального обоснования нефти, которая сейчас стоит дороже $100 за баррель.
Многие международные эксперты отмечают, что возникнет даже перебои с поставками на мировой рынок нефти из Ливии. Напомним, это 8-й по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК. Эту нехватку без особого труда могли бы восполнить дополнительные поставки Саудовской Аравии, крупнейшего участника этой организации и единственной стране в мире, располагающей значительными свободными мощностями добычи, которые могут быть задействованы в сжатые сроки. С другой стороны, постепенный рост цен на нефть в течение прошлого года и в начале нынешнего отражает скорее общую тенденцию послекризисного восстановления спроса на сырье, нежели влияние неких политических факторов. Виталий Громадин, аналитик компании «Арбат Капитал».
Я думаю, что на данный момент одно накладывается на другое. Опасения срыва поставок из Ливии, конечно, не столь критичны для нефтяного рынка, учитывая свободные мощности ОПЕК, на ввод которых, конечно, должно потребоваться время, и запасы, накопленные выше исторической нормы в развитых странах, за это время могут сократиться как раз. Плюс в последние кварталы мировой спрос набрал хороший темп восстановления благодаря Китаю в большей степени, но и все-таки в США спрос стал несколько восстанавливаться. И плюс разогретость товарных рынков, то есть большое количество свободного капитала у инвесторов, которые, может, опасаются вкладывать в валюты или в облигации, учитывая проблемы экономик США, Европы, и предпочитают именно товары.
Мировые цены на нефть после роста на 3,9% в понедельник и вторник на фоне событий в Ливии в среду повысились еще на 1,2%. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительство России призывают сменить стратегию борьбы с безработицей. Страны «Большой двадцатки». Макроэкономические индикаторы для давления на Китай.
Правительству России в борьбе с безработицей следует переходить от антикризисных мер к системным действиям в сфере занятости населения, заявил президент Дмитрий Медведев, отметив, что уровень безработицы в стране пошел на спад. Действительно, в течение 2010 года общая численность не имеющих, но ищущих работу людей сократилась примерно на 13%, до 5 200 000 человек, а уровень безработицы снизился с 8,2% до 7,2% экономически активного населения. В начале года цифры статистики вновь поползли вверх. Но, по словам директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона, это для России нормальное явление.
В России безработица всегда сезонна. Независимо от того, экономика находится в кризисе, экономика находится на подъеме, экономика находится в стагнации, мы видим, что зимой безработица всегда выше. Рост безработицы идет примерно до начала весны. Так было все эти годы. Сезонность будет присутствовать. Она существует, и она очень сильная из-за того, что целый ряд секторов российской экономики сезонен.
Тем не менее, как считает Дмитрий Медведев, число безработных российских граждан остается значительным, а потому службам занятости необходимо сделать все, чтобы им помочь. Причем он уверен, что властям следует не возвращаться к докризисным методам работы, а сосредоточиться на создании новых рабочих мест, в том числе за счет переоснащения предприятий и развития высокотехнологичных производств. Эксперты также признают, что методы поддержки национального рынка труда правительству следует менять. Во время кризиса основной задачей властей стало предотвращение массовых увольнений. Для этого федеральный центр предпочитал финансирование проектов по созданию временных рабочих мест. Однако эта мера, как считает Владимир Гимпельсон, могла лишь отчасти снизить остроту проблемы.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы, таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Потому что создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
В 2060 году приоритеты поддержки внутреннего рынка труда были изменены. Правительство стало тратить меньше средств на создание временных рабочих мест, уделяя больше внимания переобучению людей, оказанию им помощи в создании собственного бизнеса, а также увеличению их мобильности. Последнюю программу заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин называет весьма разумной.
На рынке труда достаточно давно существует значительная структурная безработица, в том числе и территориальная. С ней бороться можно разными способами, но один из них – повышение мобильности рабочей силы. Мобильность рабочей силы у нас в стране достаточно низкая, но и хаотичная, я бы сказал так. Ограничения здесь связаны прежде всего с недостатком доходов и ограничениями на жилищном рынке. Кризис последний. Правительство в рамках антикризисных мер уже пыталось, можно сказать, впервые за новой историей применять методы повышения мобильности. Тогда в эту программу вовлеклось порядка 10 тысяч человек. Это, может быть, немного в масштабах всей страны, но как бы лиха беда начала. Мне кажется, это правильный шаг.
Чтобы повысить мобильность трудовых ресурсов, Министерство здравоохранения и социального развития предлагает оказывать помощь зарегистрированным безработным при переезде из регионов с низким уровнем занятости. В частности, оплачивать расходы на дорогу и перевоз багажа, а также выдавать им единовременное пособие для обустройства на новом месте. Однако у экспертов пока нет единого мнения, должен ли такой переезд быть постоянным или временным. Андрей Коровкин продолжает.
Концепция размещения производительных сил, как это называли в советские годы, была одна, сейчас она несколько меняется. Поэтому по-любому у нас на территории страны остаются точки, которые просто сегодня, не нужны, да? Или, по крайней мере, пока не нужны. А там люди застряли. Те, кто мог, в силах уехали, а кто-то не может. Значит, им надо помочь переместиться в какие-то места другие. Не бросать же их там, где холодно, там нет работы и еды.
Иная точка зрения у директора Института социальной политики Высшей школы экономики Сергея Смирнова.
На мой взгляд, все-таки для России, во всяком случае в современном формате, более перспективным является модель, тех же самых отхожих промыслов, если хотите. Вот если употреблять термин дореволюционный до 17-го года России, это термин сезонной занятости, если хотите. То есть человек уезжает на сезон выполнения работ, а зиму он проводит, так сказать, нерабочий период у себя на месте постоянного проживания, решая текущие свои проблемы.
Правительственные чиновники пока не торопятся давать детальные прогнозы развития ситуации на рынке труда в 2011 году. Глава Федеральной службы по труду и занятости лишь заявил, что по его итогам численность зарегистрированных безработных может увеличиться по сравнению с текущими показателями, превысив 2 миллиона человек.
Министры финансов и руководители центральных банков стран «Большой двадцатки» на очередной встрече, состоявшейся в конце прошлой недели, смогли предварительно договориться о некоторых макроэкономических индикаторах, мониторинг которых, как считается, позволит определять, насколько экономическая политика той или иной страны способствует формированию глобальных дисбалансов в мировой торговле и финансовой системе. Тема таких дисбалансов оказалась в центре дискуссии на последней последнем саммите стран Большой Двадцатки, состоявшемся в ноябре в столице Южной Кореи. А Франция, которая перешло теперь по ротации председательства в Большой Двадцатке, объявила, что считает совместные усилия по устранению таких дисбалансов главным своим приоритетом. И вот теперь руководителям финансовых ведомств Большой Двадцатки удалось согласовать некоторые из макроэкономических индикаторов дисбалансов. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Из-за позиции Китая, в первую очередь, в группу индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты. Хотя именно этого и хотят добиться западные страны. В первую очередь от Китая, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Дело в том, что основная проблема, из-за которой все эти индикаторы возникли, это китайская валюта. Что китайская валюта резко недооценена, из-за этого очень высокий китайский экспорт. И, если называть вещи своими именами, протекционизм Соединенных Штатов и других западных стран. Поэтому они хотят отслеживать валютные резервы Китая и профицит платежного баланса Китая. И самое главное для Соединенных Штатов и западных стран – это курс китайской валюты, насколько он недооценен. Китай этого не хочет.
За последние 6 лет курс китайской валюты к доллару повысился примерно на 25%, однако западные торговые партнеры Китая считают, что этого явно недостаточно, напоминает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета города Трир в Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае.
В ходе последних переговоров руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в конце прошлой недели предложение сделать непосредственным макроиндикатором платежный баланс, одна из главных составляющих которого баланс внешней торговли страны, не получили сначала поддержки сразу нескольких мировых экспортеров, в том числе Германии. Сотрудник немецкого института мировой экономики в Киле профессор Йоахим Шайде.
То, что сторонам не удалось прийти к более широкому согласию, объясняется просто. Ведь речь идет сразу о 20 крупных странах мира с весьма разными экономиками, причем каждая из них преследует собственные интересы. Позиция Германии тоже понятна, ибо немецкая экономика в большой степени зависит от экспорта, и Германия, естественно, стремится избежать упреков в том, что она, мол, обладает преимуществами перед другими странами, которые не столь преуспели в экспорте своих товаров. Я думаю, что на международном уровне споров о самых разных макроэкономических индикаторах будет еще много, но весомых результатов от них вряд ли можно ожидать. Более того, представление, что благодаря определяющим индикаторам удастся обезопасить экономику от новых кризисов, чистая иллюзия.
Главным компромиссом последней встречи руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки стало разделение макроэкономических индикаторов на 2 группы. Михаил Бернштам.
Создали 9 индикаторов, где говорится, что 6 являются основными, а 3 такими побочными, что за ними следить. И вот в эти 3 побочных, за которыми дополнительно надо следить, и входит валютный курс. А на самом деле как раз этот валютный курс между юанем и долларом, и между юанем и евро, и между юанем и иеной, это самый главный вопрос, но его включили как бы в периферийные такие факультативные индикаторы. Но настаивали еще на том, чтобы отслеживать уровень валютных резервов. Опять же, эта мера направлена против Китая, но Китаю удалось отбиться, значит, этот индикатор не будет.
К следующей встрече планируется разработать механизмы определения конкретных, предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Но в Европейском Союзе и предельные макропараметры, и даже набор санкций к странам-нарушителям существуют с самого основания еврозоны. Но в итоге и параметры неоднократно нарушались, и санкции за это ни к одной стране ни разу не применили. Йоахим Шайде.
Я думаю, что и в будущем очень трудно будет применить к странам-нарушителям какие-либо санкции, ведь это означает, по сути, прямое вмешательство извне в их финансовую политику. Поэтому, думаю, внедрение новых нормативов и механизмов, если таковые вообще будут приняты, окажется еще сложнее, чем их разработка и согласование. Даже от стран Европы наивно было бы ожидать единой позиции. Так что, увы, я не исключаю повторения на уровне большой двадцатки европейского сценария.
Следующая встреча руководителей финансовых ведомств стран большой двадцатки запланирована на середину апреля. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!